Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, организатор и руководитель группы «Добрый десант», экоактивист Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Шамиль, я вижу, что в последнее время, да, собственно говоря, вы всегда недаром называетесь активистом, у вас довольно активно идет экологическая ваша работа, вы успеваете помимо своей основной деятельности ею заниматься и различных других важных дел, но постоянно что-то новое, что-то интересное, и вот меня в группе заинтересовала история с зеленым лекторием, который вы собираетесь проводить, то есть будете просвещать народ?
Да, все верно. Еще осенью я проводил встречу с моделью ООН и их экологическим кружком в УРФУ. Это студенты, в том числе половина которых иностранцы. Мы вдвоем с Андреем рассказывали про экодобровольчество. И я по-русски Андрей переводил, как человек, который хорошо знает язык. Получилось очень здорово. Вообще программа «Зайти в вузы с экологической программой» — это давняя идея. Мы ее начали успешно реализовывать потихоньку, помаленьку, с Божьей помощью. В первую очередь мы, конечно, ищем вузы, где уже есть какой-то экологический кружок, потому что понятно, что через теплую аудиторию, через заинтересованных людей легче зайти. Где такого кружка не будет, просто пришлем презентацию, рассказ, предложим встречу. Вот сейчас мы ждем возможность здесь снова встретиться в УРФУ. И так получилось, что в зимние праздники я познакомился с ребятами из экологического объединения «Unlock», то есть разблокировка из аграрного университета, и мы начали планировать новую встречу. Вот как раз это будет зеленый лекторий. Два выступления там будет от ребят из Unlock, и рассказ про экодобровольчество будет от меня. У них там своя программа развития вот этой экопросветительской программы, и в том числе есть компонент, что приглашать каких-то спикеров со стороны. И как раз я тут под руку хорошо попался. Поэтому мы планируем эту встречу провести. Там даже не в стенах вуза, а в коворкинге на Вайнера 10. Называется не офис. И это будет 18 февраля в субботу с 2 до 4. Примерно об этом же я уже рассказывал об экодобровольчестве на встрече с УРФУ. Там были в основном все свои, но тоже была открытая встреча. В принципе, мы ждали всех желающих. Там было несколько людей со стороны, но это были будние дни. А сейчас, так как суббота, мы ждем больше людей, которым интересна данная тема, кто хотел бы послушать, а в дальнейшем присоединиться. Мне понравился отзыв Екатерины, одной из участниц руководство Unlock. Она сказала, что у них там очень много экопросветительских вещей, то есть рассказов о различных аспектах, об экологии, о раздельном сборе отходов, но мало практики. И как раз зайдя в нашу группу, она обратила внимание и говорит: я в шоке, я увидела, каких осязаемых результатов можно достичь благодаря экологическому добровольчеству. На самом деле, такие отзывы очень вдохновляют, значит, не зря работаем, если люди находят что-то для себя и вдохновляются что-то делать. Для нашего города это очень важно, я про это уже много раз рассказывал.
Но они увидели конкретные результаты, значит, их немало, и напомним, что это можно все увидеть в вашей группе ВКонтакте «Добрый десант», которая называется. А вот по следам, так сказать, прошедших праздников, вот 25 января, был День Святой Татьяны и День студенчества, и Путин встречался со студентами. И вот у меня вот такое ощущение, что несмотря на то, что мы за последние годы очень разочарованы системой нашего образования, мы видим думающих, интересных, мыслящих людей. Вот они выросли в рамках этой болонской системы, тем не менее получили все-таки фундаментальное образование. И проекты делают, и двигаются, и ум у них живой. Или это прям кучку собрали такую, каких-то уникумов, именно на встречу с Путиным, а остальные все так себе. Вы общаетесь со студентами вот в процессе общения вы видите вот этот живой ум?
Знаете, я немножко настроен скептически, даже не к Болонской системе, а вообще к образованию как к массовой системе получения знаний, потому что она направлена на среднячка всегда. И когда человек умный, энергичный, создает проекты, и, как правило, это не достижение этой системы образования, это сам человек такой. Иногда влияет конкретный преподаватель, который подходит к своим учащимся креативно, нестандартно, способен их вдохновлять. К сожалению, далеко не все учителя такие. И я думаю, каждый слушатель может вспомнить в своей жизни таких учителей, которые вдохновляли, и те, которые его дезморалили, как сегодня говорят. То есть понижали его мораль, желание что-либо делать. И такое тоже, к сожалению, бывает. Поэтому я не могу сказать, что появление, тем более каком-то поточном выпуске таких студентов, речи не идет. Все-таки это, наверное, единичный случай. Скорее всего, к президенту были направлены люди, которые создавали какие-то проекты, в чем-то участвовали. И в плане экологии я читал, например, результаты нескольких таких проектов вроде «Экософии», где люди, которые реально какой-то деятельностью занимались и об этом рассказывали, каких-то результатов добились, они в конце концов, по итогам, несколько человек попали на встречу к президенту. Там «Экософия» — это проект, который существует под эгидой проекта «Россия — страна возможностей». То есть это тоже, в принципе, проект, направленный на развитие молодежи, не только молодежи, но именно там есть разные направления. Но очевидно, что там люди уже заряжены на какую-то деятельность. Может ли наша система образования больше таких людей создавать неформально, не так, что так, ребята, тема домашнего задания у нас такая-то. Вы должны придумать и подготовить проект. Кто не сдаст, там будет пересдавать до пенсии. Вот так, наверное, это плохо работает. А если преподаватель смог зажечь, и что действительно люди заинтересовались темой, вот хвала и честь этому учителю, и ребята, студенты, молодцы.
Ну, вы общаетесь со студенчеством сейчас, вы видите эти горящие глаза?
Безусловно, я таких людей встречаю, и не рад, что они есть. Хочется с ними посотрудничать, рассказать им, что мы делаем, чего нам не хватает, чем бы они могли помочь. У них тоже чему-то можно поучиться, потому что есть вещи, о которых я объективно сам не развиваюсь, но они вот это делают, изучают. Послушать их встречи, лекции и так далее. Там по тот же разделе сбор отходов. Это же тоже неисчерпаемая тема. Вот, и я им расскажу про наш мониторинг, про пожаротушение, почему для нашего города это важно, про лесопосадки, в чем из этого можно поучаствовать, как поучаствовать. И какой-то происходит обмен и опытом, и мнениями, и новые люди, заинтересовавшиеся, приходят в движение, и это здорово.
Ну вот, а конкретно лектории 18 февраля, он из чего будет состоять? Вот из этих тем, о которых вы сказали, да?
Там будет три выступления. Там ребят где-то минут по 30. Одно выступление про раздельный сбор отходов и про экопривычки. То есть там и про то, как меньше потреблять, и тоже раздельный сбор, и про шопперы, и про то, как отказываться от вредной бытовой химии, переходить на какую-то более экологичную. Вот все вот эти моменты интересные, про которые, безусловно, стоит говорить и на массовом уровне внедрять, вот про это будут рассказывать ребята. И будет выступление и мое. Я никак это на самом деле не продвигал. Ребята просто сами решили, что их-то тема они уже и внутри себя более-менее знают, а проект о добровольчестве интересно послушать, поэтому мне дается чуть больше времени. Я буду рассказывать вот про это все. Я сказал, что в УРФУ у меня эта лекция занимала 40 минут, и еще полчаса мы отвечали на вопросы. Они говорят, окей, вот так же будешь и здесь. Поэтому и вот я буду рассказывать про все вот эти вещи, которые я уже рассказывал и нашим радиослушателям, и в УРФУ. И буду вовлекать ребят в этот процесс, кто придет, заинтересуется, кому что будет по душе. Я постараюсь рассказать, какие есть проблемы, как мы их решаем, чего нам не хватает. А не хватает нам всегда людей и времени. Не хватает популяризации этих вещей. Вот про это все я расскажу.
Если немножечко поговорить про эко-привычки, да, вот мы такие безграмотные в этом смысле люди, допустим, я и кто-то из радиослушателей, как их потихоньку приобретать? Вот меня пока дочь меня научила, значит, если нет необходимости в магазинах продуктовых не брать вот эти пакетики одноразовые или сколькоразовые там они, чтобы класть туда там овощи, фрукты. Допустим, берешь связку бананов, и ты просто ее берешь, не кладешь в пакет. То есть, как бы как можно меньше пакетов использовать. И еще что-то она мне там толковала. А, она жила одно время в Алапаевском монастыре женском, и там она у монахинь научилась, что они все чистили горчицей и содой. То есть они не использовали химические никакие средства. Вот это еще тоже у нас как бы в привычку в семье вошло. А вот что еще можно сделать такого, чтобы хоть чуть-чуть маленький вклад внести в экологическое состояние нашей страны?
На самом деле, тут можно поговорить о том, что а какие предметы, которые, условно говоря, одноразовые, можно заменить на многоразовые. Вот магазин. В магазин можно ходить со своим пакетом. Даже можно ходить с полиэтиленом, с пластиковым пакетом, но не брать новое. Это раз. Можно приобрести шопперы. Они сейчас продаются и в магазинах.
Там это сумка такая большая.
Это тряпичная матерчатая сумка. Я тут вспоминаю все свое детство. Тогда как-то не было особо вот этих всех пакетов, или они рвались очень быстро. У нас была очень старенькая кожаная сумка еще, наверное, с начала 90-х. И вот с такой сумкой я ходил в магазин. Я вот сейчас думаю, что в детстве я чаще ходил с шопером, чем сейчас, к сожалению. Я заменил... Вообще, я хожу всегда в сумке с многоразовыми бахилами. Я их приобрел у Дины Хитровой, тоже девушка выступала на радио «Воскресенье», рассказывала про экологию. Вот она их занимается пошивом подобных вещей. Хорошая, замечательная штука. То есть вот я сейчас сижу в многоразовых бахилах, это удобно, потому что у нас здесь внизу на радио предлагают полиэтиленовые одноразовые штуки, которые потом пойдут в мусор загрязнять природу. У нас в городе есть несколько мест, мимо которых я всегда прохожу с болью, потому что это какая-нибудь поликлиника и прям такая цепочка выброшенных бахилов. Я не знаю, почему люди их хотя бы в урну не бросили, они просто валяются на земле. Почему руководство больницы на это не обращает внимания, тоже не знаю. Просто иногда бывает лень зайти или некогда зайти, сделать замечание, пользуясь эко-инспекторской корочкой. Есть, опять же, про горчицу правильно, потому что бытовая химия, которую мы используем в быту, она на самом деле вредна, понятно, для кожи рук. Еще у нас есть такая замечательная вещь, как очистные сооружения, на которые попадает вся наша вода. И там работают активные бактерии. И вот большая часть нашей химии на самом деле очень вредно воздействует на эти бактерии. Они перестают исполнять свою функцию, потому что погибают в достаточном количестве. Их не хватает для этого процесса. И бытовая химия с этим связана напрямую. Там, конечно, много причин, и лекарства смытые в раковину, но бытовая химия, наверное, один из самых главных загрязнителей в этом плане. Я сам в паломнической поездке жил, например, в Дивеевском монастыре, и так получилось, что мы, наша маленькая компания, попали в паломническую трапезную, и там я тоже познакомился с горчицей. Замечательная штука, на самом деле, если когда привыкаешь к тому, что там же нет горячей воды, ты моешь посуду, огромные кастрюли, все в холодной воде, еще и горчица. Горчица отлично адсорбирует. Она единственное немножко жжет, но как бы на глазах иногда чувствуется, но либо очки можно надеть, либо просто глаза главное не тереть. Что еще можно вспомнить? Понятно, отказываться от упаковки, когда она особо не нужна.
Еще предлагают ходить со своим одноразовым стаканчиком.
Лучше с многоразовой кружкой, да.
Чтобы не брать одноразовую посуду, кофе там и так далее, да. И говорят, что есть такие кафе, которые наливают именно вот вашу посуду.
Да, даже со скидкой. Есть два проекта у нас: My Cup Please, то есть моя кружка Please, и твоя вода. Их можно найти в интернете, и там сделаны карты по разным городам. Выбираешь город, и там прямо на карте показаны точки тех заведений. Можно там аннотацию почитать. Вот здесь вот в вашу кружку, допустим, наливают обычную воду, далеко не в каждом кафе вам нальют просто воду, тем более ваша посуда. А тут наливают кофе со скидкой, то есть приходишь со своей посудой, если тебе там 10 или даже 15% скидку сделают за это. Поэтому да, у нас есть целая сеть таких заведений, это по Екатеринбургу можно посмотреть. Это вот в основном популярное кафе с продажей готовой еды. Некоторые кофейни и другие заведения. То есть отсылаю к сайтам этих проектов My Cup Please и Твоя вода.
То есть вот задача такая, чтобы уменьшить количество вот этого пластика, который уходит в мир после того, как мы его использовали, своими силами каким-то образом эти все проблемы решать.
Ну, не то что своими силами, но поучаствовать в этом. Кстати, о пластике. Многие люди думают, что стаканчики для кофе, они бумажные.
Да.
Вообще, даже сама постановка вопроса про бумажный стаканчик. Бумага делается из целлюлозы. Это уже момент. Но второй момент, даже если представить, что это какая-то неправильная целлюлоза, то все равно это не чистая бумага, это прессовка бумаги с пластиковым слоем. Потому что если вы просто сделаете из бумаги стаканчик, нальете в нее воду, он у вас сразу же размокнет. Это пластик, и вот такие композитные материалы, их мало кто и где перерабатывает. Тем более после кофе они грязные. У нас, например, есть очень большая проблема с тетрапаками. Тетрапак – это же не просто картон. Он состоит сверху картон, внутри пластиковый слой, потом фольгированный слой, там может быть 5-6 слоев. И разделять это все очень дорого. Есть несколько проектов из предприятий, кто этим занимается. В Питере, например, и... Например, у нас есть такая организация, как «Не музей мусора», которые очень хорошо собирают вообще очень разные виды отходов. И вот такую упаковку они их куда-то отправляют. Есть у них покупатели, они там накапливают, допустим, какое-то определенное количество, сколько-то килограмм, не по одной упаковке же отправляют и отсылают. Очевидно, что не музей мусора за счет этого живет, потому что люди, которые занимаются этой переработкой, они что-то за это платят. Вот, но такими заведениями тоже надо интересоваться. То есть, если мы говорим про переработку, это, можно сказать, следующий момент во всей этой истории. Но нужно иметь в виду, что надо найти того, кто переработает, и перерабатывается ли этот материал вообще. есть разные виды пластика. На любой упаковке практически можно поставить маркировку. Там, как правило, такой треугольник с циферкой. В интернете сейчас очень много таблиц про эту маркировку, есть видеоролики. И на самом деле есть все материалы, как это правильно делать, что куда сдавать. Понятно, что концентрировать эту информацию в одном месте тоже надо уметь. Сейчас тоже некоторые проекты занялись составлением карты, например, по России, что куда сдавать, или по Екатеринбургу. Я хочу у нас на сайте Доброго Десанта тоже сделать небольшой такой проект вместе с памяткой, когда немножко разгребу ситуацию с темой наших мусорных залеганий на территории города. Потому что тоже очень важная тема. На самом деле, там есть целая цепочка операций, которые надо бы осуществить. Мы вот зациклились на тем, что мусор можно утилизировать на полигон, а можно переработать. А там есть еще очень важный пункт, связанный с экопривычками. Это потребляй поменьше или потребляй то, с чем природа справится. Ну, вот, по крайней мере, мы можем покупать, наверное, все продукты и так далее, но человек, который меня вообще в тему экологии когда-то вводил, мы как-то шли по торговому центру «Лента», вот это не покупай, вот там упаковка не перерабатывается, вот это не покупай, там слишком много сахара. Вот примерно в такой мир приходит человек, заглядывая в мир экоактивизма. На самом деле это очень похоже на то, как человек приходит в мир православия. Потому что там человек для себя тоже делает массу открытий, что оказывается, вот это неправильно, а вот это не принято. Какие-то привычки начинает приобретать. Вот на самом деле очень многое в экологии, оно тоже и о любви к людям, и о любви к природе. Это все, мне кажется, очень сильно взаимосвязано. И когда мы понимаем, что мы смогли своими действиями, пусть даже на своем собственном уровне, уменьшить вред, наносимый окружающей среде, и если мы при этом вроде как православные, мы можем все-таки поставить себе галочку. Я вот что-то делаю в этом направлении, потому что забота о мире вокруг — это, в общем-то, тоже заповедь Божья. Плодите, размножайтесь и заселяйте землю. И вот эти все притчи про домоуправителя — это все рассказ о своей жизни. То, что мир и мы сами, наша жизнь нам Богом дана под управление, и если мы можем чуть приуменьшить вред, который мы наносим всей системе, это немножко в нашу копилку. Тут хочу сказать, многие понимают окружающую среду как природа, да, лес, деревья, реки. Тут с нами не согласится даже наше законодательство. Есть закон об охране окружающей среды. Если мы его откроем, мы узнаем, что понятие окружающей среды включает и то, что построено человеком. То есть это вообще все, что нас окружает. Это и природные объекты, и антропогенные. Там очень большое определение, отключать несколько компонентов, чтобы понять, что это за компоненты. Там у каждого еще определение. Я у себя в группе начал рубрику, посвященную правовым основам. То есть я сам юристом не являюсь, но вот через эти материалы я и сам разбираюсь в теме и с людьми делюсь. Вот прям я назвал правовое отдел Доброго Десанта. Можно найти. Я хочу отдельной ссылкой это вынести. Вот, в частности, есть вот эта тема, связанная с понятием. Поэтому, когда мы начинаем понимать окружающую среду как все, что нас окружает, значит, весь мир, то отношение тоже немножко меняется. И экопривычки — это о том, как не о том, как спасти мир даже, как приуменьшить наш вред. Это по-христиански.
Спасибо большое, Шамиль. Божьей помощи вам.
Спасибо, Господь. До свидания.